В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. С 21 ноября в России меняются правила дорожного движения. Как чувствует себя журналист-коммерсант Олег Кашин и как продвигается расследование по делу о нападении на него? И саммит НАТО в Лиссабоне глазами западных экспертов. Вот такие и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. С 21 ноября в России меняются правила дорожного движения. Ближний свет фар нужно будет включать всегда, вне зависимости от времени суток. За выезд на трамвайные пути встречного направления будут лишать прав на полгода. А новшества, связанные с движением на круговых перекрестках, вообще могут внести сумятицу в ряды водителей, считают многие специалисты. За ряд нарушений предусмотрено увеличение штрафов, которое, по мнению экспертов, приведет к росту размера взяток к инспекторам ГИБДД. У микрофона корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Изменения вносятся сразу в 20 статей правил дорожного движения. Теперь водители будут обязаны всегда включать ближний свет, за выезд на трамвайные пути будут лишать прав, установка на номера сеточек будет караться штрафом в 5000 рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев. Обгоном по новым правилам будет считаться только маневр с выездом на встречную полосу. Действия же на полосах своего направления будут называться опережением. Выезд на встречную полосу для поворота или разворота, который раньше наказывался штрафом от 1 до 1500 рублей, приравняли к обгону по встречной полосе. Теперь за это будут наказывать лишением прав на 4-6 месяцев или штрафовать на 5000 рублей, если обгон зафиксировала видеокамера. Все изменения в правила дорожного движения выглядят крайне запутанными, считается председатель Межрегионального общественного движения Комитет по защите прав автомобилистов Анатолий Горлов.
На мой взгляд, тут больше получилось усложнений, чем упрощений прав дорожного движения, к чему, опять же, президент однажды уже призывал. То есть правила дорожного движения должны быть понятны. Тут, в общем-то, водителям придется довольно долго привыкать к этим новшествам, потому что некоторые из них могут быть фактически изложены с точностью да наоборот, если их сравнивать с предыдущими правилами. Вообще, мне кажется, что здесь, наверное, все-таки разработчики поторопились. Прежде чем принимать какие-либо изменения вот в подобные документы, надо все-таки советоваться с водителями. Вот эти вот не прописанные вещи, не совсем четкая трактовка в изложении правил, она снова дает госавтоинспекторам возможность давить на водителя, принуждать его к разрешению вопроса на месте, как это называется.
Лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин приветствует изменения в правилах дорожного движения, связанные с обязательным включением фар ближнего света. По его мнению, это значительно снизит число аварий на дорогах. Остальные изменения в правилах дорожного движения Виктор Похмелкин воспринимает с недоумением.
Вот, скажем, когда речь идет о перекрестке с круговым движением. Вот я сейчас слышал уже много разъяснений, что эти правила изменены, вообще изменены радикально, что теперь всегда главная дорога будет в круге, внутри перекрестка. Но на самом деле, если прочитать новую редакцию, то ничего подобного там не написано. Там сказано следующее, что если вы въезжаете на перекресток с круговым движением, и перед ним висит знак «Уступи дорогу» или знак «Стоп», то вы должны уступить дорогу тем транспортным средствам, которые находятся на перекрестке, то есть внутри круга. Ну, простите, это и сегодня действует. И сегодня, если у вас такой знак, а еще если знак, допустим, главная дорога в круге, а в ряде регионов у нас именно так регулируется движение, то водитель, въезжающий на такой перекресток, обязан уступать дорогу. Но если же знак отсутствует, то ничего не меняется. Действуют правила правой руки. То есть въезжающий на перекресток, так сказать, тем самым имеет преимущество перед тем, кто там находится. Прошу просто разъяснить всем водителям, что на самом деле ничего не меняется. Следите за знаком.
За ряд нарушений предусмотрено увеличение штрафов. Есть опасения, что после увеличения штрафов повысится и размер взяток?
Ну, это традиционно. Чем выше штраф, тем выше взятки. Здесь зависимость прямая, линейная, что называется. И это всегда так происходит. Тут есть вот изменения именно связанные с кодексом административных правонарушений, которые, на мой взгляд, хуже от них не будет, потому что не пойдут, скорее всего, в разрез практика, которая сложилась. Некоторые журналисты сейчас говорят, комментаторы, вот раньше на встречную полосу выезжает только лишение прав, сейчас еще и может применяться и штраф. Не совсем так, а если точнее, совсем не так. Штраф 5000 рублей применяется только тогда, когда ваше правонарушение зафиксировано с помощью видеокамеры либо другого технического средства, и вам пришло постановление по почте. Вот тогда вас не могут лишить прав, и только штраф 5000 рублей. Если же за такое же нарушение вас остановил сотрудник ГИБДД, никаких 5000 рублей, у него нет такой альтернативы. Он отбирает права, составляет протокол, направляет материалы в суд для лишения права управления транспортным средством. Поэтому этот нюанс тоже надо помнить.
Автомобильный эксперт Юрий Гейко считает, что изменения в правилах дорожного движения, которые вступают в силу, никак не отразятся на российских автомобилистах. И после некоторой сумятицы и путаницы неизбежной после введения любых новшеств, ситуация на дорогах не изменится. Это же касается подготовки будущих автомобилистов. С 20 ноября экзамены в автошколах будут принимать по новым правилам, но Юрия Гейко это особо не радует.
Насколько я в курсе, я разговаривал с Сергеем Лобаревым, директором центральной автошколы. Что там изменилось? Прибавилось водительских часов, и слава богу. Вместо 32 стало 50. Давно это надо сделать. Убавилось часов на изучение устройства автомобиля. Тоже замечательно. А конкретно-то что, как сдавали там 5-10 минут в ГАИ, всего-навсего вождение, так и будут сдавать. Были требования к автошколам иметь там автодромы и так далее, иначе не будет лицензирования. Поднялась из-за этого стоимость обучения в автошколах. Но принципиально-то в обучении на права в автошколах ничего не изменилось. Такие же остались правила дорожного движения, такие же компьютеры, такие же ответы на вопросы и так далее.
Ну а для чего тогда все это декларировалось?
С кем не поговоришь, из тех, кто занимается, и из тех, кто владеет этими автошколами, с инструкторами. Они все, конечно, в ужасе от этих нововведений, но представьте себе, что такое иметь собственный автодром, перекрестком, железнодорожным переездом, со светофором. И это бешеные деньги. Кроме того, надо иметь еще тест-комплексы, которые на психологические там всякие качества будут якобы тестировать людей. Каждый из них минимум стоит от 100 до 200 тысяч рублей. Количество школ стремительно сократится. Это раз. Они уже начали сокращаться, потому что школы, не имеющие автодрома, якобы не получают лицензию. Но, по-моему, этот процесс притормозился. Но мне больше всего обидно, что ГИБДД готовится и уже внесла, по-моему, законопроект о той поправке, что запрещено, что называется, сдача самцам, как они называют. Самцы – это те, кто якобы подготовились сами. А на самом деле идет у нас в России процесс, который уже давно идет на Западе. Это не значит, что человек сидит дома, сам все изучает, потом приходит и сдает. Это означает индивидуальную подготовку. Многие очень желающие получить права люди индивидуально занимаются с инструкторами, которые не имеют автошколы, но имеют лицензию на обучение вождению, и который готовит лучше в большинстве своем, чем готовят автошколы. И вот то, что этому процессу включен будет красный свет уже совсем скоро, это очень плохо. Это говорит только о том, что ГИБДД хочет грести все под себя. А имеет ли оно на это право?
Говорил автомобильный эксперт Юрий Гейко. Еще одно нововведение вступает в силу с 21 ноября. Теперь инспекторы ГИБДД, как и сотрудники других экстренных служб и инструкторы по вождению, будут обязаны пристегиваться ремнями безопасности. Однако эксперты сомневаются, что за нарушение этого правила сотрудники ГИБДД будут штрафовать своих коллег. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд во Владикавказе санкционировал арест Юсупа Дзангиева, подозреваемого в причастности к теракту в столице Северной Осетии 9 сентября. Дзангиева называют лидером боевиков так называемой «карабулакской группировки». Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев подтвердил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. В Пермском крае разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Два пилота, находившиеся на борту, катапультировались и остались живы. В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана и передача контроля за безопасностью в этой стране и ее правительству. Более 100 кардиналов Римско-католической церкви собрались сегодня в Ватикане, чтобы обсудить ряд актуальных тем, в том числе факты сексуальных домогательств священников к несовершеннолетним и случаи преследования христиан в ряде стран. Нынешнюю встречу кардиналов называют беспрецедентной. Во Владимирской области следователи, проводившие проверку в Свято-Боголюбском женском монастыре, отказались возбуждать уголовное дело по заявлениям двух бывших воспитанниц. Несовершеннолетние девушки жаловались на их незаконное удержание в монастыре. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. Правозащитная организация «Международная амнистия» поддержала призыв к Исламабаду освободить женщину-христианку, осужденную к смертной казни через повешение по обвинению в богохульстве. По данным следствия, жительница Пакистана Азия Биби оскорбительно высказалась о пророке Мухаммеде. Иран отверг обвинения США в преследовании представителей религиозных меньшинств. Пресс-секретарь иранского министерства иностранных дел Рамин Мехман-Параст в ответ на выводы, содержащиеся в недавнем докладе американского Госдепартамента, обвинил Вашингтон в нарушении прав мусульман. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами всех программ, репортажами корреспондентов и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем «Время свободы». Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин, который был жестоко избит в ночь на 6 ноября, проведет в больнице еще не менее 2 недель. Об этом сегодня сообщили его лечащие врачи. Родственники Олега Кашина уже могут посещать его и общаться с ним. Журналист также принимает участие в следственных действиях. В понедельник в центре Москвы был анонсирован митинг «Россия – страна безопасной журналистики». Но сегодня «Радио Свобода» стало известно, что организаторы решили его отменить. Несмотря на то, что проведение акции было согласовано с мэрией столицы, устроители митинга нашли веские причины отказаться от массовой акции. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
На сайте Межрегионального профсоюза работников СМИ «Труд и творчество» именно этот профсоюз и планировал акцию. Информации об отмене митинга пока нет. Из разговора с главой профсоюза Олегом Пташкиным «Радио Свобода» стало известно, что хотя профсоюз не встретил препятствий в согласовании понедельничного мероприятия с московскими властями, проведение мирного митинга оказалось под угрозой срыва из-за провокаций.
Столкнуть абсолютно мирное шествие как бы просто с милицией. Со стороны кого, честно говоря, я бы не хотел пока озвучивать, но как бы мне позвонил источник, которому мы очень доверяем, сказал, что готовится провокация.
На митинг было заявлено около 1500 участников. Ко вчерашнему вечеру о своем желании поддержать журналистов дали знать 1470 человек. Все они были предупреждены об отмене акции сразу же после тревожного звонка Пташкину. Теперь организаторы собираются перенести митинг под названием «Россия – страна безопасной журналистики» на другой день. Но так как на согласование митинга с мэрией по законодательству требуется 10 дней, в этом месяце мероприятие провести уже не удастся. Пташкин отмечает, что журналистам необходима поддержка и защита, поэтому лозунги «Мы против насилия над журналистами», «Мы за профессионализм и честность», «За свободную ответственную журналистику» все же прозвучат.
Митинг мы в любом случае проведем. Я очень хочу, чтобы были все случаи нападения на журналистов, честно раскрыты, и чтобы следователи выходили не только на исполнителя, но и на заказчика. Потому что любой случай, любой факт нападения на журналиста – это также нападение на общество. Потому что журналист является ретранслятором того, что происходит в обществе.
Как рассказала «Радио Свобода» супруга пострадавшего журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина, состояние пострадавшего нормально для положения, в котором Олег оказался. Он пока не готов давать комментарии, встречаться с кем-либо, кроме семьи и следователей. Последних врачи допустили к журналисту только 17 ноября. Супруга журналиста не знает, о чем шла речь на встречах со следователем, как и о том, верит ли сам Кашин в успех расследования.
Олег абсолютно точно не разочарован в своей работе. Он сейчас очень внимательно, действительно, уже начал следить за публикациями, за всем, что происходит. Но при этом, насколько я понимаю, желание как-то, не знаю, участвовать в следствии больше, чем это возможно, чем этого требует логика, я в нем пока не видела. 2 охранника постоянно круглосуточно охраняют Олега. Олег пробует вставать, дальше он, видимо, пойдет.
Профсоюз журналистов «Труд и творчество» следит за судьбой коллеги, избитого в ночь на 6 ноября. Это нападение вызвало столь широкий общественный резонанс, что президент России призывает следователей тщательнее искать заказчиков. А профсоюз намерен принять меры, чтобы митинг в защиту журналистов все-таки состоялся, несмотря на возможные провокации.
Мы постараемся все-таки исключить возможность провокации только лишь одним способом, да, то есть максимально понять состав аудитории, которая придет на данное мероприятие. Мы хотели сделать митинг абсолютно открытым, чтобы любой желающий мог прийти, мог послушать и проявить свою гражданскую позицию. Но, видите, к сожалению, каким-то силам конструктив не нужен. Знаете, как бы застраховаться, мы никогда ни от чего не застрахуемся. А в следующий раз просто мы максимально учтем как бы все меры предосторожности и безопасности и обязательно митинг все-таки проведем.
В то время как Олег Кашин идет на поправку и даже публикует первую со времени нападения на него запись в блоге, врачи говорят, что он проведет в стационаре еще 2-3 недели. Сейчас журналист находится в состоянии средней тяжести. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Следственные органы отказались возбудить уголовное дело о незаконном лишении свободы двух воспитанниц Свято-Боголюбского монастыря во Владимирской области. Результаты проверки, по данным следователей, говорят об отсутствии события преступления. Тему продолжит Елена Поляковская.
Следователи проводили проверки в Свято-Боголюбском женском монастыре по заявлениям двух его бывших воспитанниц и по жалобам их родителей. Девушки утверждали, что им не разрешали видеться с родителями, не давали возможности обучаться по очной форме, занимая их большую часть времени физическим трудом. Кроме того, в течение года их неоднократно помещали в затвор и таким образом незаконно лишали свободы. По словам заместителя главного редактора интернет-портала «Кредо.ру» Владимира Ойвина, обращение в прокуратуру детей было инициировано отцом Виталием Рысевым, который возглавлял конкурирующую с монастырем школу-пансион. Что же касается родителей сбежавших девочек, то они не хотели их возвращения в монастырь, считает Владимир Ойвин.
Ну, я думаю, что это, скорее всего, давление епархии, вне зависимости от их собственного отношения к этой истории. Они, безусловно, заинтересованы не выносить ссоры из избы. Вот. Поэтому, я думаю, что именно поэтому не возбуждено уголовное дело вот по жалобам этих двух девочек. А родители, собственно, и не хотели, чтобы они оттуда уходили и пытались их вернуть. Так что поэтому тут была как бы борьба двух влияний. С одной стороны, Рысева, с другой стороны, вот желание их матерей.
Владимир Ойвин не исключает, что нравы в обители были жесткими, и в этом смысле Свято-Боголюбский монастырь не исключение.
Трудно мне, не будучи, я там не бывал, утверждать, что было ли относительно них насилие или нет. Но общая атмосфера, насколько мне известно, в монастыре довольно такая мрачная и такая фундаменталистская. Этот монастырь окормлял как духовный лидер Петр Кучер. И это человек довольно такой жесткой фундаменталистской ориентации. И я не исключаю, что на этой основе там и могли быть такие жесткие воспитательные меры относительно детей. На сегодняшний день именно монастыри являются оплотом вот крайнего такого фундаментализма. С отказом от АНН, отказом участвовать в переписи и тому подобное.
Архимандрит, духовник и настоятель Боголюбского монастыря Петр отправлен на покой с правом проживания в монастыре. Также увольнение коснулось священника Виталия Рысева, ранее заявившего об истязаниях подопечных монастыря. Кроме того, Русская Православная Церковь приняла решение о преобразовании школы-пансиона в православную общеобразовательную школу с продленным днем, что исключает проживание при ней детей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В ней в том числе пойдет речь о саммите НАТО в Лиссабоне. У микрофона Юрий Жигалкин.
Саммит стран-членов НАТО в Лиссабоне предоставляет возможность президенту Обаме подтвердить верность Соединенных Штатов, Европе и НАТО. Так определил стратегическую цель президента представитель Совета по национальной безопасности. Что ожидают от Лиссабонской встречи американские наблюдатели? Слово Владимиру Морозову.
Некоторые эксперты предлагают считать успехом саммита в Лиссабоне сам факт приезда президента Барака Обамы, так как ожидается, что он подтвердит свою приверженность Союзу стран Старого континента, лидеры которых ревниво следят за развитием отношений США с Китаем. Шагом вперед считают и намеченный в Лиссабоне первый в истории анализ угроз безопасности 21 века, что в конечном счете должно привести к созданию противоракетного щита для Европы. Ожидают, что участие в создании системы защиты примет и Россия. Большое значение для стран-участников имеет не самое лучшее состояние экономики, и спор о путях ее улучшения может зайти и на саммите НАТО. Европейцы вводят систему экономии и с неодобрением относятся к щедрым финансовым вливаниям в экономику, с помощью которых в Америке надеются ее оживить. Чего можно ожидать от приезда на саммит российского президента Медведева и от его встречи с Обамой? Я задал этот вопрос Лоуэллу Шварцу, сотруднику RAND Corporation. Важно, что новая стратегическая концепция Союза НАТО будет обсуждаться в присутствии российского президента. Участие Медведева в саммите – показатель зрелости отношений России и НАТО. Мой собеседник отметил, что в Лиссабоне состоится первая встреча лидеров США и России со времени российско-грузинского конфликта 2008 года. За последнее время отношения заметно улучшились. США и НАТО много сделали, чтобы привлечь Россию к участию в усилиях мирового сообщества по созданию общей системы безопасности. Москва говорит о сближении своей политики с позициями США и НАТО в отношениях Афганистана и Ирана. Так, Россия согласилась с тем, что часть материалов для западных войск в Афганистане будет поступать через территории бывшего Советского Союза. Эксперты отмечают, что отношения между США и Россией могли бы выиграть, если бы американский Сенат уже в этом году одобрил новый договор об ограничении стратегических и наступательных вооружений.
Рассказывал Владимир Морозов. Президент Обама превращает вопрос ратификации нового американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений в свою приоритетную задачу ближайшего времени. В четверг, через день после того, как ключевой сенатор-республиканец объявил о том, что процесс обсуждения договора в Сенате, скорее всего, затянется до будущего года, президент Обама ответил символической акцией. Он собрал в Белом доме группу политических тяжеловесов, вице-президента, госсекретаря, трех бывших госсекретарей, в том числе Генри Киссинджера, и провозгласил, что ратификация договора с Россией – дело государственной важности, главное условие безопасности США. Ратификация нового договора СНВ в этом году является необходимым условием обеспечения безопасности Соединенных Штатов, сказал президент Обама. Если мы ратифицируем договор, мы создадим режим проверок, который позволит нам иметь информацию о российском ядерном арсенале. Этот договор является краеугольным камнем американо-российских двусторонних отношений. Россия была ключевым партнером в наших усилиях ограничения ядерной программы Ирана. Она оказывает критическую поддержку в деле снабжения наших войск в Афганистане и усилиях по обеспечению безопасности ядерных материалов во всем мире и укреплению безопасности в Европе. Мощь этих аргументов, подкрепленная присутствием на встрече с президентом госсекретарей и двух лидеров Сенатского комитета по международным делам, направлена против аргументов не оппонентов договора, а скорее скептиков. У них есть сомнения касательно смысла нескольких невнятных пунктов договора. Как и когда может разрешиться это кажущееся неразрешимым противостояние? Этот вопрос я задал Брюсу Макдоналду, эксперту из Американского института мира, бывшему сотруднику Госдепартамента. Аргументы в пользу договора как никогда сильны, на мой взгляд. Его ратификация, к сожалению, задерживается в результате изменения политической ситуации. Республиканцы, обретающие силу в Конгрессе, хотят еще раз убедиться в полезности этого соглашения. Хотя что может быть более убедительным, чем заверения, данные министром обороны, начальниками штабов американских вооруженных сил, видными отставными генералами и госсекретарями, убежденными, что ратификация договора в интересах США. Я полагаю, новый договор СНВ будет ратифицирован, скорее всего, в будущем году. Тем более, что только его вступление в силу откроет дорогу к не менее важному соглашению о сокращении тактических ядерных вооружений. Президент Обама считает, что промедление с ратификацией неприемлемо, по-видимому, опасаясь, что перевес республиканцев в Конгрессе может негативно отразиться на судьбе нового договора СНВ. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в Москве 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Лиссабоне сегодня открывается саммит НАТО. Главная тема встречи – выработка стратегии вывода войск НАТО из Афганистана и передача контроля за безопасностью в этой стране ее правительству. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев подтвердил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. В Пермском крае разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Два пилота катапультировались и остались живы. Суд во Владикавказе санкционировал арест Юсупа Дзангиева, подозреваемого в причастности к теракту в столице Северной Осетии 9 сентября. Дзангиева называют лидером боевиков так называемой «Карабулакской группировки». Более 100 кардиналов Римско-католической церкви собрались сегодня в Ватикане, чтобы обсудить ряд актуальных тем, в том числе факты сексуальных домогательств священников к несовершеннолетним и случаи преследования христиан в ряде стран. Нынешнюю встречу кардиналов называют беспрецедентной. Во Владимирской области следователи, проводившие проверку в Свято-Боголюбском женском монастыре, отказались возбуждать уголовное дело по нашумевшим заявлениям двух бывших воспитанниц. Несовершеннолетние девушки жаловались на их незаконное удержание в монастыре. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. Правозащитная организация «Международная амнистия» поддержала призыв к Исламабаду освободить женщину-христианку, осужденную на смертную казнь через повешение по обвинению в богохульстве. По данным пакистанского следствия, жительница Азия Биби оскорбительно высказалась о пророке Мохаммеде. Продолжим программу. Я напоминаю, что, как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И сейчас вместе со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. И мой вопрос к вам. Какие темы будут представлены в свежем вашем выпуске сегодня?
Добрый день, Александр. Мы сегодня будем говорить о Бирме, которую правящий военный режим переименовал в Мьянму. Дело в том, что в ночь со вчера на сегодня Комитет ООН по правам человека вынес очень жесткую резолюцию, осуждающую и проведенные 7 числа выборы в стране и продолжающиеся нарушения прав человека, несмотря на то, что режим освободил лидера оппозиции и Нобелевского лауреата Аун Сан Су Джи. И она по-прежнему находится сейчас на свободе. Тем не менее, я попыталась выяснить все-таки, а зачем действительно этот режим, военный режим, у которого как бы единоличная власть в стране, зачем вообще ему понадобилось проводить выборы? Хоть и постановочные, хоть и вот теперь уже и с резолюцией ООН, как бы непрозрачные выборы. Но, тем не менее, выборы. И в моей программе будет принимать участие сегодня член правительства Бирмы в изгнании, который рассказывает в основном о том, в каком состоянии оказалась сейчас экономика и люди Бирмы, потому что, естественно, по его мнению, по мнению многих аналитиков, на выборы подвигла именно экономическая ситуация, которая в последнее время привела просто к полнейшему обнищанию народа, а с другой стороны и желание как бы получить дополнительные дивиденды, дополнительные возможности для обогащения правящим классом.
Ну, насколько практика показывает, обычно внешняя видимость некой демократизации появляется тогда, когда появляется острая необходимость в иностранных кредитах.
Иностранные кредиты, иностранные инвестиции в последнее время достаточно резко сократилось благодаря контролю Китая нелегальная торговля древесиной, которая приносила огромные средства правящему режиму. Не осталось, меньше, вернее, осталось делянок, которые режим отдавал сепаратистам в концессии, с тем, чтобы те вырубали там лес, и таким образом как бы режим пытался заключить некие соглашения с сепаратистскими группами. Так что все это вместе привело к тому, что вот захотели создать такую видимость демократии и открытости.
Ирина, спасибо. Напоминаю, что вот это одна из тем свежего выпуска радиожурнала «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей ведет и готовит программу Ирина Лагунина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Правительство России опубликовало на своем сайте текст постановления о внесении изменений в правила регистрации и снятия граждан с учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Согласно этому документу, с 1 января следующего года оформить временную регистрацию можно будет по почте или через интернет. По мнению чиновников, в ближайшее время Россия сможет и вовсе отказаться от внутренних паспортов. Им на смену придут пластиковые карточки. Однако эксперты считают, что система регистрации, так же как и существовавший в советское время институт прописки, нарушает Конституцию, гарантирующую гражданам свободу передвижения. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Теперь российским гражданам не нужно будет отстаивать длинные очереди для того, чтобы зарегистрироваться. С 1 января 2011 года они смогут получить временную регистрацию сроком от 6 месяцев до 3 лет, уведомив органы ФМС через интернет или почту. Юрист Давид Гарелишвили напоминает.
Начиная с 90-го года были первые постановления Совмина СССР об отмене прописки. И далее были два постановления Конституционного надзора СССР. Еще после этого был вот этот закон «Право граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства». Вот эта вот перманентная такая отмена прописки, она вроде бы как говорит о том, что не так все просто. В конце концов прописка канет в лету вместе с паспортом, тем, который мы видели, вместе с самими принципами установления личности. Мы потихоньку переходим к идентификационным системам, где о личности вообще речи уже нет. Эти изменения облегчили бы жизнь граждан, если бы параллельно не вводились другие инструменты контроля, гораздо более жесткого, гораздо более тотального. Элементы цифрового контроля и идентификационные системы взаимоинтегрированы.
Это был юрист Давид Гарелишвили. Согласно постановлению, гражданин должен быть поставлен на регистрационный учет или снят с него в течение 3 дней, а для несовершеннолетних россиян в течение суток с момента поступления документов. Владелец жилья получает от ФМС уведомление о том, что в его собственности объявился новый жилец. В свою очередь, собственник с заявлением в произвольной форме может потребовать аннулирования регистрации жильца. По словам главы пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константина Полторанина, срок регистрации зависит от типа аренды жилья. Если аренда безвозмездная, гражданина регистрируют на 3 года, если нет, на 6 месяцев.
Российские граждане могут свободно перемещаться внутри страны, определено Конституцией. Жизнь их будет облегчена тем образом, что возможность теперь регистрироваться по месту жительства, такая возможность дается через государственный портал услуг, который заработает с 1 января 2011 года. Регистрацию мы менять не будем. Понятно? Дело, что она видоизменяется в сторону улучшения, минимизирования общения российского гражданина с вот этим аппаратом всем чиновничьим. А вот сам институт регистрации, его, конечно, отменять никто не будет, потому что он существует во всех странах. Этот институт регистрации имеет достаточно серьезную функцию, не только как контроля, как некоторые почему-то считают. От него идет расчеты достаточно серьезные, там и пенсионного обеспечения, и медицинского, и так далее, и так далее, и так далее. Но оптимизировать и сделать его проще к исполнению, что наша задача учитывать население, а не создавать какие-то проблемы населению.
Глава пресс-службы Федеральной миграционной службы России Константин Полторанин утверждает, в России на смену внутренним паспортам вскоре придут электронные идентификационные карточки, только с самой необходимой информацией о ее владельце. По мнению экспертов, эти нововведения могут значительно облегчить жизнь российских граждан. Однако все зависит от того, как они будут реализованы. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». И вновь к саммиту НАТО в Лиссабоне, который начинается сегодня и будет продолжаться где-то до второй половины дня субботы. В рамках его состоится заседание Совета Россия-НАТО с участием президентов США и России Барака Обамы и Дмитрия Медведева. Рассказывает мой коллега Андрей Широградский.
Выступая перед журналистами в понедельник, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил важность саммита в Лиссабоне. Он назвал его одним из самых важных саммитов в истории Североатлантического Союза.
Учитывая предполагаемые конкретные результаты, включающие в себя выработку новой стратегической концепции Союза, начало очередного этапа операции в Афганистане и обновление отношений с Россией, Лиссабонский саммит будет очень значимым. Он определит будущее самого Союза. Он укрепит те фундаментальные принципы, которые позволили НАТО стать самым успешным военным союзом в истории.
Согласно сообщениям прессы, 28 стран-членов НАТО близки к заключению соглашения о создании новой стратегической системы противоракетной обороны. От предыдущего варианта системы ПРО пришлось отказаться из-за технических проблем и из-за резкой оппозиции Москвы этому плану. В рамках попыток улучшения отношений с Россией Союз НАТО пытается убедить Москву принять участие в новой системе противоракетной обороны. За это выступают как Соединенные Штаты, так и их ближайшие союзники в Европе – Германия и Франция. Впервые в заседании Совета Россия-НАТО вместе принимают участие президенты России и США. Кроме планов создания системы противоракетной обороны, повестка дня включает в себя обсуждение вопросов, касающихся нераспространения ядерного оружия, борьбы с терроризмом, контрабанды и распространением наркотиков, проблемы кибербезопасности. По итогам заседания должен быть принят документ, в котором будут обозначены угрозы, с которыми сталкиваются НАТО и Россия, а также стратегия борьбы с этими угрозами. Планируется также подписание нового соглашения о транзите грузов НАТО в Афганистан через российскую территорию. Посол США в НАТО Ива Даалдер отмечает важность улучшения отношений между Россией и Североатлантическим Союзом.
Это возможность для России и стран НАТО завершить перезагрузку. У нас произошла перезагрузка в двусторонних отношениях с Россией. Двусторонние отношения России со многими другими странами НАТО за последний год существенно улучшились. Однако внутри Совета Россия-НАТО этот процесс идет медленнее, и мы видим в саммите возможность выйти на новый уровень отношений.
Однако восточноевропейские члены НАТО, такие как Польша и страны Балтии, более скептично оценивают ситуацию. В четверг в своей статье в газете «Выборча» президент Польши Бронислав Комаровский выступил в поддержку развития конструктивных отношений с Россией, которые соответствовали бы интересам безопасности обеих сторон. В то же время Комаровский отметил, что отношения с Россией не должны развиваться за счет ущемления интересов безопасности других стран Восточной Европы. Польша и некоторые страны, недавно вступившие в НАТО, выступают за выработку новой стратегической концепции, которая позволила бы укрепить безопасность восточных границ Союза. Как ожидается, такая концепция появится в итоговых документах Лиссабонского саммита. В 2013 году в Польше и странах Балтии планируется проведение масштабных учений, в которых примут участие не менее 25 тысяч военнослужащих НАТО. Министр обороны Польши Богдан Клих также отметил, что на польской территории в соответствии с политикой ротации будут размещены американские истребители F-16 и транспортные самолеты «Геркулес». Это будет еще одной гарантией того, что наши союзники по НАТО придут к нам на помощь, если ситуация этого потребует, отметил Богдан Клих. Андерс Фок Расмуссен, однако, полагает, что, несмотря на сохраняющееся некоторое взаимное недоверие, большинство стран НАТО склоняются к более тесному сотрудничеству с Россией.
Я практически уверен, что Россия разделяет наше мнение о том, что пришло время прекратить беспокойство по поводу друг друга. Пришло время работать вместе, и мы будем работать вместе.
Как ожидается, по итогам Лиссабонского саммита будет утвержден и план передачи к 2014 году ответственности за безопасность в Афганистане местным силам правопорядка. В заседаниях, посвященных афганской проблеме, примут участие представители всех 48 участников международной коалиции в Афганистане. В субботу к собравшимся обратится и президент Афганистана Хамид Карзай. Дуглас Льют, специальный помощник президента США Барака Обамы по Афганистану и Пакистану, не сомневается, что силы коалиции продолжат оказывать поддержку Афганистану и после передачи контроля за безопасностью афганской армии и полиции.
Чтобы убедить афганцев в том, что они не останутся в одиночестве, НАТО примет программу долгосрочного сотрудничества с Афганистаном. Это в первую очередь касается участия НАТО в развитии афганских сил национальной безопасности.
Говорил Дуглас Льют, специальный помощник президента США Барака Обамы по Афганистану и Пакистану. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев подтвердил, что задержаны все исполнители, организаторы и заказчики убийства 12 человек в станице Кущевская. По словам главы региона, подозреваемые дают признательные показания. Пермском крае разбился истребитель-перехватчик МиГ-31. Два пилота, находившиеся на борту, катапультировались и остались живы, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Владимир Дрик. Суд во Владикавказе санкционировал арест Юсупа Дзангиева, подозреваемого в причастности к теракту в столице Северной Осетии 9 сентября. Дзангиева называют лидером боевиков так называемой «карабулакской» группировки. Более 100 кардиналов Римско-католической церкви собрались сегодня в Ватикане, чтобы обсудить ряд актуальных тем, в том числе факты сексуальных домогательств священников к несовершеннолетним и случаи преследования христиан в ряде стран. Нынешнюю встречу кардиналов называют беспрецедентной. Правозащитная организация «Международная амнистия» поддержала призыв к Исламабаду освободить женщину-христианку, осужденную на смертную казнь через повешение по обвинению в богохульстве. По данным пакистанского следствия, жительница Азия Биби оскорбительно высказалась о пророке Мохаммеде. Во Владимирской области следователи, проводившие проверку в Свято-Боголюбском женском монастыре, отказались возбуждать уголовное дело по заявлениям двух бывших воспитанниц. Несовершеннолетние девушки жаловались на их незаконное удержание в монастыре. В Новой Зеландии сегодня произошел взрыв на угольной шахте. Около 30 шахтеров считаются пропавшими без вести. В Азербайджане по решению суда освобожден блогер Эмин Милли. Днем ранее суд условно-досрочно освободил другого блогера Аднана Гаджизаде, который так же, как и Милли, отбывал наказание по обвинению в хулиганстве.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. К столетию со дня смерти Льва Николаевича Толстого в российский прокат вышел фильм «Последнее воскресенье». Но сначала картину Майкла Хоффмана показали на фестивале «Новое британское кино». О фестивале и о фильме в материале корреспондента «Радио Свобода» Ольги Клячиной.
Открытие фестиваля было блестящим благодаря фильму Ника Уитфилда «Скелеты». Какая-то фирма владеет приспособлением, с помощью которого можно проникать в прошлое. Клиенты по разным причинам хотят избавиться от скелетов в своих шкафах. Отсюда и название. Люди обращаются за услугами к сотрудникам фирмы, чтобы те проникли в их прошлое и устранили поступки, которые стыдно вспомнить. Несмотря на запутанность сюжета и обилие монтажных эффектов, фильм «Скелеты» трогательный, глубокий и ясный по мысли. Что удивительно, это первый полнометражный фильм англичанина Ника Уитфилда. Ник Уитфилд рассказал о том, что такое новое британское кино в его понимании.
Мне кажется, что британские фильмы, поскольку они на английском языке, то они претендуют на прокаты в Америке. Но мы в первую очередь должны делать фильмы о том, что волнует нас. И потом мы увидим, как это будут смотреть в Америке, в Москве, в Австралии или Бразилии, где угодно. Новое британское кино – это не определение, это твое кино, кино о том, что волнует тебя. Здесь надо забыть про рынок.
На фестивале был еще один интересный гость – режиссер фильма «Последнее воскресенье» Майкл Хоффман. Его фильм в английском прокате называется «Last Station» – «Последняя станция». Картина снята по одноименному роману Джея Парини, в котором рассказывается о последних днях жизни Льва Николаевича Толстого, о его отношениях с Софьей Андреевной, об уходе из дома и смерти. Майкл Хоффман говорит, что фильм он снимал вовсе не о Толстом.
Я нашел роман Джея Парини на станции поезда в Сиене, в Италии, где я какое-то время жил тогда. Это была единственная книга на английском. Я ее купил и прочитал. У меня была долгая поездка на поезде. Тогда я не представлял себе, как из этого может получиться фильм. Но роман мне очень понравился. 14 лет спустя я снова взял в руки эту книгу и тут же представил себе, каким должен быть фильм. И я думаю, так случилось потому, что я был женат 12 из этих лет. На самом деле я снял фильм не о Толстом, а о браке Софьи Андреевны и Льва Николаевича. Это напомнило мне проблемы моей жизни и моего брака. Вот что мне было интересно. Любовь.
Меня интересует известность и давление этой известности на семейные отношения. Как это должно быть сложно жить в аквариуме, когда все смотрят, что ты делаешь, оценивают это, судят о твоих действиях и судят о себе по тому, как ты отвечаешь. Когда я читал «Анну Каренину», это мой любимый роман Толстого, мне больше запомнились главы не об Анне и Вронском, а о Китти и Левине. Я только сегодня подумал об этом и понял, что это как раз та история, о которой я рассказываю в «Последнем воскресенье». Это как бы начало истории, рассказанной в фильме. Но 20 лет назад, когда я читал «Анну Каренину», я и не думал, что эта история будет мне так близка.
Майкл Хоффман рассказывает в фильме не только о любви, но и о том, как при жизни из человека делают идола, как искажают его идеи. Он высмеивает толстовцев, которые часто слепо следовали призывам писателя, не понимая до конца его мыслей или упрощая их. Образ самого Толстого отличается от сложившегося строгого образа.
Сейчас уже есть новые истории, исследования о том, как давно Толстой планировал уйти из дома до того, как решился на это. Потому что сначала превалировала точка зрения, что это было спонтанное решение. А сейчас уже находят документы, письма, которые подтверждают, что он это давно планировал. То есть версии постоянно меняются, акценты сдвигаются. Я лично думаю, что в самом конце Толстой думал о Софье Андреевне и все еще хотел ее увидеть и разрешить их противоречия перед смертью. В действительности этого не получилось. Когда она пришла, он уже был без сознания, очень близок к смерти. Многие препятствовали их свиданию, и Толстой сам сначала просил не допускать к нему жену. Но в самом конце, я в это верю, он хотел ее увидеть, несмотря ни на что. Это и показано в фильме.
Это были слова Майкла Хоффмана, режиссера фильма «Последнее воскресенье». Над материалом, напомню, работал наш корреспондент Ольга Клячина.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Первый процесс в гражданском суде над террористом, содержащимся в тюрьме Гуантанамо, закончился сенсацией. Суд присяжных, рассматривавший в Нью-Йоркском федеральном суде дело Ахмеда Гайлани, обвинявшегося в причастности к организации взрывов в американских посольствах в Кении и Танзании в 1998 году, признал его виновным лишь по одному наименее серьезному пункту обвинения. Отвергли они 284 обвинения. Как и предсказывали наблюдатели, присяжные оценили дело, что называется, по гамбургскому счету, так как этого требует от них американский закон, трактуя любую сомнительную улику в пользу обвиняемого. В результате они согласились лишь с одним положением обвинения – то, что Гайлани участвовал в заговоре с целью уничтожения государственной собственности, но отвергли обвинение в попытке убийства более чем 200 людей. Признание виновным даже по этому одному пункту влечет 20-летний тюремный срок. Но ощущение того, что потенциально крайне опасный террорист сумел избежать достойной расплаты за преступление, вызвало прилив возмущения, особенно среди тех критиков президента, кто предупреждал, что решение Белого дома отказаться от военных трибуналов для суда над заключенными тюрьмы в Гуантанамо позволит террористам уйти от ответственности. Рассказывает Евгений Аронов.
Видные республиканцы с тревогой расценивают вердикт присяжных на процессе Ахмеда Гайлани, на котором он был признан виновным лишь по одному из 285 пунктов обвинения. А остальное, что ему вменялось, включая причастность к убийству 224 человек, присяжные отмели на том основании, что доказательства вины Гайлани были получены с применением недозволенных методов допроса. Военный трибунал, в отличие от гражданского суда, мог бы эти улики допустить к рассмотрению, заявляют оппоненты администрации Обамы. Министерство юстиции, напротив, расценивает вердикт как свою победу и подчеркивает, что Гайлани будет приговорен к длительному, если не пожизненному сроку заключения, несмотря на количество отвергнутых судом улик. Если судить лиц, обвиняемых в терроризме судом присяжных, то исход их дел почти всегда будет непредсказуем, говорит сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований Жак Делиль. Одному присяжному стоит заупрямиться, и вердикт не состоится. Кроме того, суд общей юрисдикции вправе не допускать к рассмотрению улики, которые мог бы принять военный суд. И это явно осложняет задачу, стоящую перед прокуратурой, и, соответственно, увеличивает вероятность признания подсудимого невиновным, по крайней мере, по ряду пунктов обвинения. Главные улики против Ахмеда Гайлани содержались в показаниях его сообщника, которого спецслужбы отыскали на основании информации, якобы полученной от подозреваемого путем жестких методов дознания. Однако, как считает мой собеседник, нет гарантии, что даже если бы дело слушалось военным трибуналом, то эти улики были бы приемлемы для судей. Споры в Америке вокруг судебного преследования подозреваемых террористов сводятся к двум моментам. Политическому. Является ли угроза терроризма настолько масштабной, чтобы не применять к его адептам обычных норм процессуального кодекса? И практическому. Что делать с теми, кого суд присяжных признает невиновными не по сути, а лишь исходя из того, что следственные органы не соблюли в их случае всех процессуальных нюансов? Министр юстиции Эрик Холдер всегда настаивал на том, что США нет резона отступать от цивилизованных норм правосудия в борьбе с терроризмом, и что для этого вполне достаточно обычных судов. Учитывая, как повели себя присяжные на процессе Гайлани, мнение Холдера выглядит сомнительно. По оценке эксперта, в результате этого процесса администрация Обамы оказалась в сложном положении. Соперники президента получили амуницию, которую они пустят в ход, чтобы убедить его полностью вернуться к военным трибуналам. С другой стороны, для администрации ставка на гражданское судопроизводство в делах о терроризме является вопросом принципа. Я спросил своего собеседника, чтобы он лично порекомендовал администрации предпринять в сложившихся обстоятельствах. Для следующего процесса я бы выбрал такое дело, в котором и доказательства были бы бесспорны, и способы их получения абсолютно чистыми, и лишь после этого взялся бы за более проблематичные дела. Худшее, что может сейчас сделать администрация Обамы, сказал в заключение Жак Делиль, это передать в гражданский суд еще одно дело такого же рода, что и дело Гайлани, в котором судья отвергнет улики, в принципе, приемлемые для военных трибуналов. По большому счету, считает Делиль, повышенный риск оправдательного вердикта в гражданских судах обоснован в делах рядовых членов террористических организаций. Но когда речь заходит о судах над террористами крупного калибра, то стоит предпочесть суды военные.
Пресс-секретарь Белого дома, комментируя вердикт, сделал акцент на том, что Гайлани будет изолирован от мира, по крайней мере, на ближайшие 20 лет. Но он не стал говорить о том, готова ли администрация Обамы изменить свои взгляды на уместность разбирательства дел опасных террористов в гражданских судах. Впрочем, как отмечают некоторые правоведы, у правительства есть юридические возможности продолжать держать террористов под замком даже после отбывания ими законных тюремных сроков. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Виктор Бут, возможно, поставлял оружие в Чечню.
Комментарии экспертов.
Алексей Плуцер-Сарно об активности группы «Война».
В блогах «Свободы».
Блогер Алексей Кузнецов о болезни спортивного комментатора Владимира Маслаченко.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.